Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. «Дети шпионов», рассказывает дочь Наума Эйтингона Муза Наумовна.
О том, что в 51-м году папу посадили по сионистскому заговору, я не знала. Потому что мне было 4 года, и мне сказали, что папа в больнице. Сначала сказали в командировке, потом сказали, что в больнице. Для меня и тот, и другой вариант был приемлем, потому что папа страдал язвой желудка и мог в госпитале находиться. И обычно уезжал в командировки, которые могли длиться месяц, а могли и полгода. И для меня это тоже было обычно. Ничего в этом непредвиденного я не чувствовала. Единственное, что что-то не так, я понимала по поведению мамы. Во-первых, не разрешали подходить к двери. Когда был звонок в дверь, такой резкий, чужой звонок, все в доме замирало, и мама говорила, к двери не подходить. Почему к двери не подходить, было непонятно. Но выполняли указания, сказали не подходить, не подходили. Мама очень осунулась. У нее был несчастный вид. Мама по ночам плакала. Потом началась такая эпопея. Мама писала на кусочках ткани, тушью, фамилию, имя, проглаживала утюгом и вшивала эти ленточки мне в белье. Я не очень понимала. Я спрашивала, меня в детский сад отправляют? Мама говорила, да, наверное. Потом, через 2 недели после ареста папы, арестовали тетю Соню. Практически мы остались в полной изоляции и неведении. А надо было есть, пить, платить за квартиру, в школу водить ребенка. Я не знала, что папа по сионистскому заговору сидит. То есть я вообще не знала, что он сидит. Единственное, что когда я уже выросла, когда мне было лет там 12-13, как-то в разговоре с мамой, я спросила маму, неожиданно ли для нее было, что папа... Вот уже я знала, что папа находится в тюрьме. И то, потому что просили сфотографироваться, чтобы ему отправить карточки. Вот стали какие-то письма от него, ну, записочки, так скажем, приходить. Мама сказала, что, по всей видимости, папа свою перспективу жизненную просматривал очень давно.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. «Дети шпионов». Передачу подготовил и ведет Владимир Тольц. Впервые в эфире 29 сентября 2002 года.
«Разница во времени». Ведет передачу Владимир Тольц.
Очень прошу, в случае моей смерти, принимая во внимание мою долголетнюю работу в органах государственной безопасности, обеспечить пенсии моих 2 детей, сыночка Леонида, 11 лет, и доченьку Музу, 7 лет, чтобы они могли сносно жить и учиться. Пользуясь случаем, прошу передать Центральному комитету Коммунистической партии мою большую благодарность за ту хорошую, честную, полную интереса и смысла жизнь, которую я прожил, и оказываемое мне доверие, которое я всегда старался оправдать. Если сможете помочь моим маленьким детям и близким, спасибо. За то, что вас побеспокоил, простите. Прощайте.
Это письмо, адресованное советскому руководству, написал 25 февраля 1955 года узник Бутырской тюрьмы Наум Эйтингон. В советской тюрьме он сидел не впервой. А в других странах она, тюрьма, как говорится, давно по нему плакала. Но сидел он только на родине, партийное начальство которой и благодарил из 195-й камеры Бутырок за действительно интересную жизнь, в которой он не раз приносил другим смерть. Дело в том, что Наум Эйтингон был не просто генералом госбезопасности, но и профессиональным террористом. Эйтингон Наум Исаакович, он же Котов Леонид Александрович, он же Наумов, он же Том, он же Пьер и еще много других фальшивых имен и псевдонимов. Генерал-майор, один из руководителей советской госбезопасности. Родился в 1899 году в Могилеве. В 17-м член партии социалистов-революционеров. С 19-го член РКПБ. С 21-го сотрудник Гомельской ГУПЧК. С 23-го сотрудник Центрального аппарата ОГПУ. В 25-м окончил Восточное отделение Академии Генштаба РКК и в качестве агента иностранного отдела УГПУ направлен в Китай. В 28-м резидент в Харбине. 29-35 годы – нелегальные командировки в Турцию, Грецию, Иран, США, Германию, Китай и другие страны. Руководство нелегальными резидентурами во Франции и Бельгии, руководящие посты в центральном аппарате ОГПУ. Во второй половине 30-х – заместитель резидента, а с осени 38-го – глава резидентуры НКВД в Испании. Руководил в Мексике операциями по уничтожению Троцкого. Во время Второй мировой войны один из руководителей советской разведывательно-диверсионной работы против Германии. После войны один из создателей советских шпионских сетей в Палестине и Синьцзяне. Участник подавления партизанского движения в Литве. С сентября 45-го заместитель начальника отдела С НКВД, затем НКГБ СССР, которому поручено добывание и обобщение разведданных по созданию ядерного оружия. Затем до октября 51-го заместитель начальника бюро номер 1 МГБ СССР. В 51-м арестован по обвинению в участии в сионистском заговоре в МГБ. После смерти Сталина освобожден, а после ареста Берия вновь заключен в тюрьму по обвинению в пособничестве ему. Приговорен к 12 годам заключения. После освобождения в 64-м работал старшим редактором в издательстве «Иностранная литература». Пенсия 12 рублей 80 копеек. Скончался в 81-м. Это так, штрихи к портрету. Подлинная биография Наума Исааковича Итингона до сих пор во многом остается тайной, монополизированной органами, в которых он служил, дозированно перевираемой казенными биографами из тех же органов и родственными им журналистами. Тайной во многом для его собственных детей. Но мы все дети рабочих и крестьян, врачей и инженеров, людей куда более мирных и менее кровавых профессий. Хорошо ли мы знаем и понимаем, что значили наши родители для нашей с вами истории? И что для нее и для нас, поколений, выросших одно на подвиге разведчика, другое на 17 мгновениях весны, третье уже на Джеймсе Бонде, что для нашего чувствования и понимания прошлого и настоящего эти постоянно подновляемые старые сказки о героях невидимого фронта, в жизни часто оказывавшихся его жертвами. Задумываясь над этими вопросами, я и решил посвятить сегодняшний выпуск «Разница во времени» детям рыцарей плаща и кинжала и их восприятию своих родителей. А по сути дела, всем нам, с измальства окормляемым мифами и легендами о бойцах невидимого фронта. Давно уже пора сделать его видимым, иначе невидимый и непонятый остается наша история.
Еще в глубокий послереволюционный период папа стал на сторону большевиков и вел работу, он тогда жил в Могилеве, в Гомельском уезде, работу, связанную с установлением советской власти, с выполнением продразверстки, воевал с бандами и выполнял те задания, которые на него возлагала партия. В определенный жизненный период его, как военного, как сотрудника ОГПУ, заметил Дзержинский и пригласил для работы в Москву. Я считаю, что для провинциального работника уездного ОГПУ это, в общем, очень было почетно, и, естественно, папа согласился.
Рассказывает Муза Итингон, дочь знаменитого ныне советского шпиона, отрывки из бутырских писем которого вы уже слышали.
Приехал в Москву, поступил в академию, Теперь это Академия Фрунзе. А раньше это было как бы, ну, что-то типа Генштаба Академии, на факультет востоковедения, закончил его. И в 25-м году первый раз выехал на работу в Китай. Официально выехал как советник. Но это было где-то пятилетка, связанная с работой в Китае. И уже после этого он стал сотрудником ЭНО и продолжал свою деятельность в Турции, в Бельгии, во Франции, в Англии, в Соединенных Штатах. И я считаю, что его деятельность была нужна стране не только как деятельность разведчика, хотя, в общем-то, он был как бы разведчиком, и основная его деятельность сводилась к этому. Но просто он был человек широкой эрудиции, знал много иностранных языков, и иногда выезжал как официальное лицо для работы в посольство. И я думаю, что его помощь посольству в проработке каких-то определенных даже экономических вопросов, она для государства представляла большую важность и большой интерес.
Многое из того, что было в Китае, да и потом, Муза Наумовна знает не от папы с мамой, она тоже работала в советской разведке, а со слов лубянских летописцев. Меня же больше интересовали ее собственные воспоминания о родителях и их рассказах.
Для меня самая существенная деятельность моего папы относится к периоду войны в Испании. И не потому, что это мое личное суждение, а просто в разговорах с ним он свое нахождение в Испании никогда не скрывал, всегда очень этим гордился. И отсюда я делаю выводы, что его работа там соответствовала его представлению о воинской службе. Выехал он туда советником, заместителем Орлова, Никольского. А когда Никольский по ряду причин оставил свою работу и уехал за границу, или сбежал, или как угодно это назовите, папа его заменил.
Орлов Александр Михайлович, он же Никольский, он же Берг Игорь Константинович, он же Николаев Лев Леонидович, он же Уильям Голден, он же Штейн, он же Швед, подлинное имя Лейба Лазаревич Фельдбен. Родился в 1895 в Белоруссии, умер в 1973 в США. В период гражданской войны в России и советско-польской войны командир партизанских формирований красных и сотрудник контрразведки РКК. В 25-м командир бригады погранвойск в Закавказье. С середины 26-го резидент ОГПУ во Франции. Нелегальное проникновение в другие европейские страны и в 32-м в США. С июля 34-го по октябрь 35-го резидент советской разведки в Лондоне. Руководит и контролирует работу кембриджской пятерки. По возвращении в Москву издает секретное учебное пособие для советских разведшкол. Тактика и стратегия разведки и контрразведки. И этим завоевывает репутацию ведущего специалиста в этой области, а также получает звание майора госбезопасности. С сентября 36-го резидент НКВД в Республиканской Испании. Главный представитель Советского Союза в этой стране. Помимо разведки и контрразведки, контролирует поставки советского оружия, деятельность созданной по его инициативе тайной полиции республиканцев, службы военных расследований и работу открытой им разведшколы, а также руководит кровавыми разборками с ПОУМ, рабочей партией марксистского единства, отколовшейся от 4-го интернационала, но оставшейся верной антисталинскому курсу. В 1937-м лидер ПОУМ Андреас Нин был тайно убит агентами Орлова. А еще он руководит вывозом на хранение в СССР золотого запаса республиканцев. В ноябре 1936-го в Москву в 7800 ящиках было тайно перевезено из Испании 510 079 килограмм золота по тогдашним ценам на 518 миллионов долларов. Уже в 1938-м все израсходовали, и вовсе не на помощь 3000 вывезенным в СССР испанских детей, как говорили тогда, а на закупки оружия и советские разведывательные операции. В июле 1938-го Орлов, опасаясь идущих в СССР репрессий НКВДшников, тайно вместе с дочерью и женой бежал в США, пригрозив советскому руководству, что если с ним и с его роднёй попытаются расправиться, он выдаст советскую шпионскую агентуру на Западе. В письме, адресованном главе НКВД Ежову, Орлов так объяснил свой побег.
«Моя единственная задача на настоящий момент – это выжить. Выжить, чтобы поставить на ноги своего ребенка. Всегда помните, что я не предатель ни партии, ни своей страны. Никто и ничто никогда не заставит меня предать дело пролетариата и советской власти. Я хотел уехать из моей страны не больше, чем рыба хочет выпрыгнуть из речки. Но незаконными действиями преступников был принужден к этому. Меня не просто лишили родины, но отказали в праве жить и дышать тем воздухом, каким живут и дышат все советские люди. Если вы оставите меня в покое, я никогда не причиню никакого вреда ни партии, ни Советскому Союзу».
Уникальный случай. Сталин и НКВД молча согласились на поставленные перебежчиком условия. Но и Орлов соблюдал их. Он не выдал американцам ни Оксбриджской шпионской сети в Великобритании, ни советской агентуры в Европе и США. Не выдал он ФБР и подлинного имени арестованного в 1957-м советского нелегала, назвавшегося Рудольфом Абелем. На 30 тысяч долларов, прихваченных им из кассы испанской резидентуры НКВД, Орлов нелегально проживал в Соединенных Штатах до 1953 года. Только после смерти Сталина в журнале «Life» в апреле 1953-го появилась серия его сенсационных статей о кровавых секретах сталинского правления. Фрагменты, изданные позднее книги «Тайная история сталинских преступлений». Впоследствии Орлов выпустил в свет еще несколько книг, в том числе свой переработанный учебник 1935 года. Но ни в этих сочинениях, ни в своих показаниях в ФБР и Конгрессе США он не сообщил ни одного имени действующих на Западе советских агентов. Это подтвердили и неоднократные ГБшные расследования 50-х-60-х годов и встречи агентов КГБ с ним в 69-м и 71-м годах. Вера, дочь Орлова, та самая, которую он мечтал поставить на ноги, скончалась в США еще в 40-м. Через два десятилетия после его кончины американские и российские биографы в своей совместной работе написали:
«Он умер одиноким изгнанником, предпочтя остаться непоколебимым приверженцем ленинского коммунистического мировоззрения. Одаренный высоким интеллектом и огромной практической сметкой, мастер обмана никогда не признал бы, что пал жертвой роковой иллюзии, что марксистская утопия была уже неосуществимой мечтой, которая к моменту его смерти уже была закована в янтарь времени».
Вот с каким человеком работал в Испании Этингон, вот чье место и функции он унаследовал там. Первым делом пришлось отвечать за золото. Парижский резидент НКВД сигнализировал в центр, что золотой запас отправлен был в Москву не целиком, и часть его разбазарена революционными республиканцами и испанской резидентурой НКВД. Этингон отбивался как мог.
«Я не бухгалтер и не клерк. Пора центру решить вопрос о доверии Долорес и Барури, Хосе Диасу, мне и другим испанским товарищам, каждый день рискующим жизнью в антифашистской войне во имя общего дела. При этом надо понять, что вывоз золота и ценностей проходил в условиях боевых действий».
Московские ревизоры тогда в операциях с испанским золотом ничего криминального не нашли. Правда, подписавшего акт о его приемке замнаркома иностранных дел Кристинского все же расстреляли в 1938-м вместе с Бухариным. А Этингона еще и в 50-х-60-х годах уже в советской тюряге не раз допрашивали по золотому испанскому делу. Ну а уворованные испанские ценности в 60-х годах решено было возместить франкистской Испании поставками советской нефти по клиринговым ценам. Но из рассказов Наума Этингона про Испанию Его младшая дочь вспоминает сегодня совсем другое.
Дело заключалось не столько в том, что ему удалось спасти там резидентуру, которую он вывез в Париж. Уже было ясно, что республиканцы терпят поражение. Я думаю, что он свою деятельность в Испании, в общем, оценивал еще потому, с какими людьми он вместе там работал. Какую непосредственно живую деятельность он там проводил. Он и на Арагонском фронте, и партизанское движение как бы организовывал. Это настолько, в общем, удивительно, он проявил себя не только как разведчик, но и как полководец. Это, в общем-то, для разведчика такого уровня даже как бы не очень популярная деятельность. В дальнейшем она как бы и подтвердилась во время войны в Советском Союзе с фашистами. В конце войны он был награжден орденом Суворова. Это полководческий орден, который, в общем-то, из разведчиков получили только Судоплатов и Этингон.
Павел Анатольевич Судоплатов, друг, начальник, а потом и тюремный соседелец Этингона, особая песня, широко, но отчасти, лишь отчасти известная, и благодаря его опубликованным первоначально на Западе мемуарам, и благодаря книгам его детей. Вместе с Этингоном он вписал себя в мировую историю, в историю шпионажа и терроризма, благодаря другой полководческой операции, название которой придумал отец Музы Наумовны. Операции «Утка», то есть убийству Троцкого. На месте, в Мексике, убийством руководил Этингон. Отцы и дети. Дети шпионов. Продолжение в программе «Разница во времени» через 2 минуты.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Дети шпионов. Рассказывает дочь Наума Этингона Муза Наумовна.
Я считаю, что его деятельность была нужна стране не только как деятельность разведчика, хотя, в общем-то, он был как бы разведчиком, и основная его деятельность сводилась к этому. Но просто он был человек широкой эрудиции, знал много иностранных языков, и иногда выезжал как официальное лицо для работы в посольство. И я думаю, что его помощь посольству в проработке каких-то определенных даже экономических вопросов, она для государства представляла большую важность и большой интерес.
Многое из того, что было в Китае, да и потом, Муза Наумовна знает не от папы с мамой, она тоже работала в советской разведке, а со слов лубянских летописцев. Меня же больше интересовали ее собственные воспоминания о родителях и их рассказах.
Для меня самая существенная деятельность моего папы относится к периоду войны в Испании. И не потому, что это мое личное суждение, а просто в разговорах с ним Он свое нахождение в Испании никогда не скрывал, всегда очень этим гордился. И отсюда я делаю выводы, что его работа там соответствовала его представлению о воинской службе. Выехал он туда советником, заместителем Орлова, Никольского. А когда Никольский по ряду причин оставил свою работу и уехал за границу, или сбежал, или как угодно это назовите, папа его заменил.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. «Дети шпионов». Передачу подготовил и ведет Владимир Тольц. Впервые в эфире 29 сентября 2002 года.
«Разница во времени». Программа, которую ведет Владимир Тольц. Сегодняшняя передача «Отцы и дети. Дети шпионов». Рассказ об отце продолжает Муза Наумовна Малиновская, Итингон. Дочь знаменитого советского шпиона Наума Итингона, по заданию Сталина, руководившего в Мексике убийством Троцкого.
Операция эта прославила его на весь мир после 90-х годов, после публикации официальной Судоплатова. Первые публикации в Советском Союзе появились в 89-м году. Причем я говорю, что сама по себе эта операция, вот лично для меня, она не носит такого вот принципиального значения, чтобы я оценивала производственную деятельность папы по этой операции. Но суть заключалась в том, что он выполнял приказ, как было принято тогда говорить, партии правительства и лично товарища Сталина. И поэтому для него успешное выполнение этого задания было критерием важности своей деятельности в органах государственной безопасности. Об этом он как раз потом писал в письме, находясь в заключении. Я лично была знакома с Меркадером и с Рамоном, и в тот период я, конечно, даже предположить не могла, что это один из участников операции, то есть главное действующее лицо. Когда меня папа с ним знакомил, он сказал: «Это мой друг по испанскому сопротивлению». Но вообще папа у нас был любителем гулять по Москве. Теперь я понимаю, что это было связано, наверное, все-таки с такой длительной отсидкой в заключении. То есть после нахождения вот в шестиметровой камере, в пятером или там в четвером, человек, он как бы в этом ограниченном пространстве больше находиться не может. Им хочется гулять без рук за спину, а так, как ты хочешь. Потом, допустим, ходить в кафе-мороженое папа любил еще до того, как был посажен в тюрьму. Он всегда приезжал, брал нас маленьких, за руку вел на Арбат, и любое мороженое, любые к нему приправы, и вообще это был, ну, я бы так сказала, ритуал. Вот если бы меня спросили, как ты думаешь, какое у папы самое любимое блюдо? Я бы сказала, что клубника с мороженым. Это было меню, когда приезжал папа каждый день. Если учесть, что в начале 50-х годов не было дома холодильника, и мороженое не могло лежать и ждать, когда его употребят, то вот папа приезжал, вот обедали, а к десерту Лёне посылали в близлежащий ларёк мороженое, и он приобретал эти вот брикеты, как теперь говорят, за 48 копеек, тогда еще 4,75 они стоили до 61 года. Если это было лето, и можно было добавить клубнику, прекрасно. Если это была зима, значит, добавлялось варенье или что-то там еще. И поэтому, когда мы я, папа и Рамон пришли в кафе «Мороженое», для меня это не было каким-то. Единственное, что после встречи с Раймоном я спросила папу: «Если это твой друг по испанскому сопротивлению, почему ты с ним говоришь по-французски?» Он сказал: «Да мы долгое время пробыли вместе во Франции, и нам что по-испански, что по-французски говорить как бы особой трудности не составляет. Но теперь я понимаю, что в их среде было очень много людей, которых сдружила Испания, и которые понимали по-испански. А вот по-французски уже не все».
А когда и как вы узнали, что именно Рамон Меркадер убил Троцкого, а ваш отец вместе с матерью Меркадера, Каридат, поджидал его в автомобиле рядом с домом, где состоялся теракт?
Какие-то отрывочные сведения я узнала где-то году в 88-м. Если учесть, что папа умер в 81-м, то это уже было после его смерти. И то это были какие-то зарубежные издания, ну, учитывая воспитание, что вот зарубежные издания, они, ну, скажем так, неправду говорят, а так, как им удобно. Поэтому я особенно на это не реагировала. Но в 89-м году в газете «Литературная газета» появилась статья на целую страницу. Типа, кто убил Троцкого или что-то такого. Ну, первое, что мне не очень понравилось, что автор предположительно, хотелось бы думать, я надеюсь. То есть, показал, что он не владеет материалом, а какими-то обрывками его, а все остальное его домысел. И вот когда домысел, а мы в те годы вообще «Литературную газету» как бы нарасхват и подписывались, и читали, там были какие-то статьи Роста, Щекочихина, то есть какие-то такие, ну, теперь бы я бы назвала это жареные факты, которые как-то по-другому восприятие наше поворачивали на окружающую действительность. И вдруг эта статья в таком вроде как бы серьезном издании и с такими вот нюансами. Мне это не очень понравилось. Но главное, что мне эту статью дала почитать мама. То есть она с утра получила эту газету, прочитала ее, и когда я приехала, мы уже жили в разных домах, она говорит, на, почитай. И я прочитала эту заметку, но я обратила внимание, что мама следила за тем, какая у меня реакция, когда я это читала, и что она была огорчена. И я по своему, как бы так сказать, девическому восприятию подумала, что ей не понравилось, что там было написано, что Каридат была любовницей папы, и он ее уговорил уговорить своего сына принять участие в этой операции и взять главную роль на себя. И видя, что мама такая огорченная, я говорю, мама, ну что ты переживаешь? Это было в 40-м году, даже в 39-м началось. Ты даже не знакома еще с папой была. Она говорит, мы с тобой по-разному восприняли эту статью. И я переживаю совсем не потому, что тут написали о Каридат и о папе, как о любовниках. Я переживаю, что теперь все знают, что вы дети Итингона. И какой-нибудь сумасшедший захочет отомстить за покушение на Троцкого и за участие папы в этом. И вы можете пострадать. И я тогда говорю, мам, да ты что, Троцкий-то умер, когда и вообще? Она говорит, вы просто не представляете себе, насколько сильно учение, насколько много последователей по всему миру. И какие могут быть последствия вот этой статьи. И тогда я первый раз вообще за всю свою жизнь задумалась как следует, а что ж такое вообще троцкизм и почему вот такое отношение было. И, конечно, я спросила маму, знала ли она об этом. Она не сказала мне ни да, ни нет. Она сказала, ну, все может знать только Господь Бог. Но судя по тому, что это не было у нее такой, вот такой вот реакции, как надо же, а я и предположить не могла, то я склонна думать, что мама все-таки что-то об этой операции знала.
Муза, ваш отец по поручению Центрального комитета и лично товарища Сталина, Берия, занимался убийствами. Он никогда не усомнился в целесообразности и в моральности этой деятельности.
Практически, как это не хотелось бы многим людям еще, в общем, юридически как бы подтвержденное на счету папы организации убийства Троцкого. Но опять, поскольку я, как говорится, училась в столичных вузах и училась хорошо, и сдавала все политические науки, историю партии и прочее, и я никак не могла понять, когда папа уже вышел из тюрьмы, и я ему пыталась привести примеры лживости и неблаговидных поступков не то что членов партии, а руководящих членов партии. Он всегда пылил и говорил, это троцкизм. Я всю жизнь боролся с троцкизмом, и мне очень горько, что мои дети, ну, такие несознательные, скажем так. Мы читали в учебнике, да, борьба с троцкизмом, да, там, осудили тех, тех и тех, да, за то, что они поддерживали. И я тогда сказала, я помню своему преподавателю по истории партии, я сказала, а вы мне не объясните из теории учения троцкизма. Вы не представляете, в какой я его ввела шок. Он взял мою зачетку, поставил мне 5 и сказал, иди. То есть я хочу сказать, что никто нигде мне не говорил вообще, а что такое. И я практически, я смогла вот что-то вообще обучение Троцкого узнать уже вот в 90-е годы, когда у нас появились и его дневники, и дневники Натальи Седовой, и когда я смогла прочитать мнение других людей с них связанных. И выяснилось-то, в общем-то, что это и не такой уж безобидный дедушка, который кроликов морковкой кормил там у себя на вилле. И выяснилось, что действительно очень большая сеть троцкизма как бы в мире распространена. И выяснилось, что действительно, вот по его публикациям, открытым в прессе, что действительно это не выдуманка как бы вот маньяка Сталина была, что как бы вот он боялся, что Троцкий какие-то там диверсии совершит или что-то. Что, в общем-то, у него достаточно было средств и боевиков для того, чтобы какие-то ощутимые как бы деяния делать.
Ощутимое деяние – это нечто недостаточно определенное. Мне лично неизвестно ничего о террористических планах Троцкого относительно Сталина. А вот о попытках бывшего начальника Итингона Орлова предупредить Троцкого о его готовящемся убийстве известно всем, кто так или иначе прикоснулся к этой теме. Но в отличие от неколебимого приверженца ленинского коммунистического мировоззрения Орлова, его коллега по тайным операциям и мокрым делам Этингон выполнил сталинский приказ. И его дочь, насколько я понимаю, и сегодня склонна оправдывать это.
Я рассматриваю деятельность папы своего по отношению к Троцкому, может быть, это, конечно, субъективное мое мнение, не как убийство человека, который, вот, пардон за грубое российское выражение, ни ухом, ни рылом. Да ничего подобного. Я как раз считаю, что на данном этапе это, может быть, было предотвращение более крупного террора, в котором пострадал бы не один человек. В моей точке зрения, терроризм, направленный против одного лица, в общем-то, это не такое вот ужасное преступление, не такой акт, как терроризм, направленный против совершенно неповинных людей, не принимавших ни в чем участие, как там взрыв где-то или там какое-то отравление газами, или когда страдают люди, не заслужившие этого. А вопрос с Троцким, ну, может быть, это тоже как бы негуманно было, но все-таки это было решение, пусть волевое решение ЦК партии или там, ну, пусть сейчас это называется лично товарища Сталина. То есть это было не решение, допустим, моего папы, но это был приказ, который он считал нужным выполнить.
Наум Этингон был исполнителем массы тайных приказов, многие из которых были связаны с убийствами. Но все это тайна конторы, которой он беззаветно служил, госбезопасности, не сумевшей сохранить государство, сторожевым псом которого она являлась, но прекрасно сохранившей саму себя. Есть, например, сведения, что в 1929-м Этингон разрабатывал операцию по устранению чекиста-террориста Якова Блюмкина, в 1918-м застрелившего германского посла Мирбаха, что во время Второй мировой войны он участвовал в Турции в покушении на Франца фон Папена, создавал диверсионный отряд полковника Медведева, расшифровывал немецкие операции «Средняя Волга» и «Кремль», а до войны еще завербовал Рихарда Зорге, закладывал шпионскую сеть на юге США, работал с Филби и так далее. Но правда и подробности недоступны даже его дочери.
Когда появилась первая возможность, вдруг в печати появилась, вот можно прийти на Лубянку и взять личное дело любого вашего родственника или знакомого, и вам его дадут почитать, и вы как бы определитесь, и все. Это был 92-й год. Мы уже получили на папу реабилитацию, эйфория была бешеная, казалось, все, вот теперь вот все. Я взяла Игорька за руку, ему тогда было 4 годика, мы с ним пошли на Лубянку. Я объяснила, кто я, что я, и сказала, что я бы хотела посмотреть личное дело своего отца, который вот столько лет проработал здесь. И... Причем это я просила не судебное дело, не следственное, я просила личное дело человека, который... Они в такое смущение вышли. В общем, они как-то не могли, не знали, что. Мы сидели в комнате, они входили, уходили. Потом пришел мужчина, у которого, ну, в буквальном смысле, на плечах, ну, типа плащ-палатки что-то было. В общем, какая-то была накидка, я не видела его погон. Я не знаю, это был капитан или это был полковник. То есть пришел мужчина в возрасте неопределенного звания, и он мне сказал: «Вы знаете, ваше дело вашего отца, оно засекречено. Его можно будет посмотреть через 75 лет». Я посмотрела на Игорька и сказала: даже он, наверное, уже к тому сроку не доживет, чтобы посмотреть это дело. И я поняла, что все это не поменялось, а все-таки вот стержень-то он остается прежний. Это во-первых. Во-вторых, это немножко вот сняло вот эту эйфорию и вот этого вот какого-то вот вседозволенности и как бы всепрощенчества. В общем, это заставило меня о чем-то задуматься.
Отцу, Муза Наумовна, возможность о чем-то задуматься жизнь предоставляла не раз. Однажды, например, осенью 51-го, когда его вместе с другими чекистскими начальниками и евреями, Павловским, Райхманом, Свердловым, Хейфицем, много их было, арестовали по обвинению в американском шпионаже и сионизме.
О том, что в 51-м году посадили по сионистскому заговору, я не знала. Потому что мне было 4 года, и мне сказали, что папа в больнице. Сначала сказали в командировке, потом сказали, что в больнице. Для меня и тот, и другой вариант был приемлем, потому что папа страдал язвой желудка и мог в госпитале находиться. И обычно уезжал в командировки, которые могли длиться месяц, а могли и полгода. И для меня это тоже было обычно. Ничего в этом непредвиденного я не чувствовала. Единственное, что что-то не так, я понимала по поведению мамы. Во-первых, не разрешали подходить к двери. Когда был звонок в дверь, такой резкий, чужой звонок, все в доме замирало, и мама говорила: к двери не подходить. Почему к двери не подходить, было непонятно. Но выполняли указания, сказали не подходить, не подходили. Мама очень осунулась. У нее был несчастный вид. Мама по ночам плакала. Потом началась такая эпопея. Мама писала на кусочках ткани тушью фамилию, имя, проглаживала утюгом и вшивала эти ленточки мне в белье. Я не очень понимала. Я спрашивала: меня в детский сад отправляют? Мама говорила: да, наверное. Потом, через 2 недели после ареста папы, арестовали тетю Соню. Практически мы остались в полной изоляции и неведении. А надо было есть, пить, платить за квартиру, в школу водить ребенка. Я не знала, что папа по сионистскому заговору сидит. То есть я вообще не знала, что он сидит. Единственное, что когда я уже выросла, когда мне было лет там 12-13, как-то в разговоре с мамой, я спросила маму, неожиданно ли для нее было, что папа... Вот уже я знала, что папа находится в тюрьме, и то потому что просили сфотографироваться, чтобы ему отправить карточки. Вот стали какие-то письма от него, ну, записочки, так скажем, приходить. Мама сказала, что, по всей видимости, папа свою перспективу жизненную просматривал очень давно. Он достаточно был грамотным человеком и с хорошей интуицией, поэтому, когда еще мама ждала меня и сказала, что вот ждет второго ребенка, папа сказал, что вот ребенок — это очень хорошо, но у меня такой предчувствие, что я даже Лене не успею вырастить. А Лене тогда было 3 года. И все еще было хорошо. Это был 46-й год. То есть еще не было каких-то предзнаменований на что-то.
Конец первому тюремному заключению Этингона положили смерть Сталина и Лаврентий Берия, возглавивший тогда объединенное с госбезопасностью МВД. Берия нужно было укреплять новое министерство своими старыми проверенными кадрами.
Считается, что он одним из первых как бы вышел. Дело в том, что 9 марта, сразу после похорон Сталина, это как папа потом рассказывал, его вызвали на допрос. И там ему сказали: а не хотите ли вы продолжить свою деятельность в органах государственной безопасности? Сначала папа подумал, что это какой-то подлог или что-то такое, что-то непонятное. Но ему сказали, что вот как бы с его делом разобрались и пришли к выводу, что он невиновен. Тем более, что практически папа был в числе тех, кто никакие против себя показания не подписал. Потому что основная масса осужденных по этому сионистскому заговору, они не выдержали силовых применений по отношению к себе и вынуждены были себя оклеветать. Они подписали все, что от них требовалось подписать, для того, чтобы облегчить свою участь нахождения в тюрьме.
А отца били там?
Я думаю, что да, потому что его пытали голодом, его пытали бессонницей. Когда он вышел в 1953 году из больницы, он весил 46 килограмм. При том, что туда он попал, я думаю, больше 100. Я только помню, что ему пришлось сшить новую форму, мундир на нем висел, что папа потерял все зубы. В общем, выйдя на свободу, несколько дней он пробыл дома, он даже передвигаться особенно не мог. Он попал в госпиталь, там его лечили. За это время вот он протезировал рот, сшил себе новую форму, добился того, чтобы освободили тетю Соню. Она 20 апреля вышла. Подошло лето, Леня закончил школу, надо было ехать отдыхать. Единственное, что я очень хорошо помню, мы уехали в Анапу, мы ездили туда как бы диким образом, снимали там квартиру. Я помню, как папа сказал маме: «А ты с Музой поезжай, а мы с Ленькой прилетим на самолете». Только вот стали самолеты на, ну, может быть, там Адлер или куда-то вот стали летать самолеты. Он говорит, как бы мы прилетим самолеты и машиной подъедем. Ему, конечно, за эти полтора года, проведенные в тюрьме, он соскучился и по детям, и по семье. И ему хотелось как-то вот скрасить существование. Ну, что такое полететь в 1953 году на самолете? Для мальчика это, конечно... Но мама, наученная 51-м годом, мне кажется, она 10 метров от себя нас не отпускала. Она постоянно нас держала за руку. Она очень переживала в 51-м году, что ее тоже арестуют, и что мы попадем в разные детские дома под чужими фамилиями и именами, ведь такая же практика до войны была, и что она потеряет нас. И поэтому вот этот материнский инстинкт у нее был очень сильно развит. И она... сказала: «Нет, дети поедут со мной, а тебе, если получится возможность вырваться на недельку, там, прилетай». Мы уехали, отдохнули на юге, а за это время папу уже отправили в отставку, и 20 августа арестовали с ним. То есть практически он, конечно, какой-то деятельности, он, я думаю, и не успел приступить.
Муза Наумовна Этингон, дочь выдающегося советского шпиона и террориста, дважды политзаключенного Советского Союза.
Специальность быть чекистом или разведчиком – это судьба. В данном случае судьба закончилась вот на этом эпизоде. И ему после того, как он был консулом, как он был руководителем резидентуры, пришлось поступить в школу вечерней молодежи. Он закончил рабфак еще в Рогачеве. А школы не было, значит, надо было закончить школу. И он сел на парту с людьми, которые вот учились в то время. Закончил золотой медалью в 56-м году.
А это дочь другого советского разведчика и террориста, менее известного и менее профессионально удачливого. Хотя, как посмотреть, в отличие от Этингона, его в родную советскую тюрьму не сажали. Ее интервью и продолжение нашей сегодняшней темы «Отцы и дети. Дети шпионов и террористов» через две недели в это же время в программе «Разница во времени». Ее ведет Владимир Тольц, продюсер программы Лев Ежов.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Владимир Ведрашко.
Двадцать лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпения. 20 лет назад были свежи впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За 3 недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли где хотели и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке, рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог» и вручил этот доллар мне, как сувенир на память о нашей встрече.
An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Closing in, and did you ever think
Владимир Ведрашко. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Салам алейкум! Здравствуйте! У микрофона Майбек Вачигаев. И я представляю вашему вниманию подкаст «Хроника Кавказа». Вместе с моими гостями, учеными и политиками, я обсуждаю драматические периоды в развитии региона и интересные факты, связанные с Северным Кавказом. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.